Лизбет развернулась, пересекла холл и выбежала наружу. «Джордж Бленд», — мелькнуло у нее в голове. Она слышала, как Элла кричит ей вслед, но не остановилась. «Он живет в захудалой лачуге, которая рассыплется к чертям собачьим от первого же порыва урагана». Только она вышла на дорогу из Сент-Джорджеса, как зашаталась от ветра, силой навалившегося на ее тело, но упрямо зашагала вперед. Порывы встречного ветра заставляли ее сгибаться. Почти 10 минут ушло на то, чтобы пройти 400 метров до хижины Джорджа Бленда. По дороге она не увидела ни души. Вдруг полил ледяной дождь, хлынул, как из шланга. В этот момент Лизбет уже сворачивала к развалюхе Джорджа. Сквозь щель в окне тускло светила керосиновая лампа. Буквально за секунду девушка промокла до нитки, а видимость понизилась до нескольких метров. Лизбет забарабанила в дверь. Джордж Бленд открыл ее, вытаращив на нее глаза. «Ты зачем пришла?» — заорал он, пытаясь перекричать ветер. «Пошли к нам в отель, там есть подвал!» Джордж потрясенно глядел на нее. Дверь вдруг захлопнулась от порыва ветра, и он несколько секунд пытался отжать ее от косяка. Лизбет схватила парня за рубашку и потянула на себя. Затем оттерла воду с лица, мертвой хваткой вцепилась в его ладонь и побежала. Обратный путь они выбрали по пляжу. Это метров на 100 короче, чем по шоссе, которое здесь загибалось дугой, уходя от воды. Где-то на полдороги Лизбет поняла, что это, вероятно, было ошибкой. На пляже вообще не было укрытия. Удары ветра и дождя были такой силы, что им пришлось несколько раз останавливаться. В воздух поднялись обломанные ветки и песок. Слышался жуткий грохот. Похоже, прошла целая вечность, пока Лизбет наконец увидела ограду гостиницы и прибавила шагу. Было уже рукой подать до ворот и долгожданной безопасности, когда она оглянулась через плечо в сторону пляжа и остолбенела. Сквозь пелену дождя Лизбет вдруг разглядела две фигуры метрах в 50 на пляже. Джордж Бленд тянул ее за руку, быстрее в ворота, но она выдернула руку и прислонилась к ограде, пытаясь получше всмотреться. На секунду пара исчезла из вида, скрытая дождем, но вдруг небо ярко осветила молния. Теперь уже она знала, что это Рихард и Джеральдина Форбс. Они были примерно на том месте, где она видела прошлым вечером расхаживавшего взад-вперед Рихарда Форбса. Когда молния вновь вспыхнула, она увидела, как Форбс тащит за собой изо всех сил упирающуюся жену. Тут все куски головоломки легли на свои места. Финансовая зависимость, обвинение в экономических злоупотреблениях в Остине, его безостановочное хождение по городу и погруженное в мысли сидение в черепашьем панцире. Он задумал убить ее. 40 миллионов на кону. Ураган — его прикрытие, и сейчас у него отличный шанс. Пронеслось у нее в голове. Лизбет Саландер пихнула Джорджа Бленда в ворота отеля, оглянулась вокруг и увидела полосатый пляжный стул, на котором обычно сидел ночной сторож. Этот стул забыли убрать перед штормом. Она схватила его, силой ударила по ограде и вооружилась оставшейся в руках ножкой. Изумленный Джордж кричал ей вдогонку, когда она помчалась к пляжу. Ураганный ветер валил Лизбет с ног, но она держалась, шаг за шагом продвигаясь вперед. Она уже почти добралась до Форбсов, когда в блеске очередной молнии увидела пляж и Джеральдину на коленях у кромки воды. Рихард Форбс навис над нею. Рука его была занесена для удара чем-то вроде железного прута. Лизбет видела, как этот прут, описав дугу, обрушился на голову женщины, и та перестала барахтаться. Рихард Форбс так и не успел увидеть Лизбет Саландер. Она засадила ему ножкой стула по затылку, и он повалился ничком. Нагнувшись, Лизбет ухватила Джеральдину и перевернула ее на спину. Струи дождя хлестали, не переставая. Лизбет вдруг увидела кровь у себя на руках. У Джеральдины Форбс была глубокая рана на виске. Тело ее было таким тяжелым, словно налитое свинцом, и Лизбет, оглядевшись безысходным взглядом, стала прикидывать, как ей дотащить это тело до ограды отеля. И тут рядом возник Джордж Бленд. Он что-то крикнул, но Лизбет не расслышала из-за шума ветра. Она покосилась на Рихарда Форбса, стоявшего к нею спиной на четвереньках. Забросив левую руку Джеральдины вокруг своей шеи, сделала знак Джорджу проделать то же самое с правой рукой женщины, и они поволокли тело по пляжу. На полпути к гостинице Лизбет почувствовала себя вконец вымотанной, будто силы полностью ее оставили. И тут она вдруг очнулась, ощутив, как ее схватили за плечо. Освободившись от Джеральдины, она развернулась и с силой пнула Рихарда Форбса в промежность. Тот рухнул на колени, и Лизбет, разбежавшись, врезала ему ногой в лицо. Тут она поймала испуганный взгляд Джорджа, не тратя на него времени, вновь подхватила Джеральдину и потащила ее дальше. Чуть погодя, оглянувшись назад, Лизбет увидела, как Рихард Форбс плетется сзади шагах в 10, шатаясь, как пьяный под шквальным ветром. Еще одна молния расколола небо, и Лизбет выпучила глаза. Впервые в жизни она почувствовала, что парализована страхом. За спиной Рихарда Форбса в 100 метрах от берега над водой высвечивался перст Божий. В блеске молнии, как на моментальном снимке, возник угольно-черный столб и тут же исчез из поля зрения, взмыв вверх. «Матильда! Быть этого не может. Ураган — да, но торнадо — немыслимо. Гренада никогда не была в зоне торнадо. Бредовый шторм в месте, где торнадо не должны проходить. Торнадо не формируется над водой. Это против законов природы. Это что-то невиданное. Уж не за ней ли оно было послано?» Джордж Бленд тоже увидел торнадо. Они в один голос прокричали друг другу «Скорей!», но понять, что крикнул другой, были не в состоянии. Вот уже 20 метров до ограды. 10. Лизбет споткнулась и рухнула на колени. 5. В воротах, бросив последний взгляд через плечо, она увидела, как силуэт Рихарда Форбса исчезает в воде, как будто втянутый невидимой рукой. Совместными усилиями они с Джорджем Блендом втащили Джеральдину в ворота ограды. Когда они, едва волоча ноги, передвигались через задний двор, Лизбет услышала звон разбившихся оконных стекол и жалобный скрип погнутого листового железа. Оторвавшаяся доска пролетела перед самым ее носом. В следующую секунду она ощутила болезненный удар в спину. Напор ветра ослаб, только когда они были у самого входа в вестибюль. Лизбет придержала Джорджа Бленда, схватив его за ворот, и, пригнув его голову, крикнула ему прямо в ухо. «Мы нашли ее на пляже! Мужа не видели! Понял?» Он кивнул. Они протащили Джеральдину Форбс по лестнице вниз, и Лизбет ногой постучала в дверь подвала. Открывший дверь Фредди МакБейн недоуменно уставился на них, затем подхватил их ношу и, впустив, захлопнул за ними дверь. В один миг рев урагана стих, и вместо невыносимого грохота в подвале были слышны лишь постукивания и приглушенный шорох. Лизбет с облегчением вздохнула. Элла Кармайкл налила Лизбет кружку кофе, но та чувствовала себя такой изможденной, что была не в состоянии поднять руку. Она сидела на полу, обмякнув и прислонившись к стене. Кто-то закутал Джорджа Бленда в одеяло. Лизбет вымокла до нитки. Из раны под коленкой сильно текла кровь. На джинсах зияла 10-сантиметровая дыра, но откуда она взялась, память не сохранила. Безучастным взглядом девушка наблюдала, как Фредди МакБейн и кто-то из постояльцев занимались Джеральдиной Форбс, накладывая повязку ей на голову. До Лизбет долетали обрывки слов, и она поняла, что среди присутствующих есть врач. Отметила, что подвал набит битком, и что кроме гостей отеля здесь много посторонних. Наконец Фредди МакБейн подошел к Лизбет и присел на корточки. «Она будет жить». Лизбет не отреагировала. «Что с ней случилось?» — спросил он. «Мы нашли ее на пляже. Когда я пересчитал, здесь постояльцев гостиницы не хватало 3. тебя и супруга Форбс. Элла сказала, что ты выскочила как ненормальная, как раз когда начался шторм». «Я побежала за своим другом, Джорджем», — объяснила Лизбет и кивнула в сторону молодого человека. «Он живет в лачуге неподалеку, но от нее, вероятно, ничего не осталось». «Это, конечно, смело, хотя и безрассудно», — заметил Фредди Макбейн и покосился на Джорджа Бленда. «А ее мужа, Рихарда Форбса, вы не видели?» «Нет», — безучастно ответила Лизбет. Джордж взглянул на нее и тоже покачал головой. Элла Кармайкл склонила голову к плечу и пристально взглянула на Лизбет, но та не отвела безучастного взгляда. Джеральдина Форбс пришла в сознание в 3 часа ночи. В это время Лизбет уже спала, прислонившись к плечу Джорджа Бленда. Каким-то чудом Гренада уцелела в эту ночь. Ураган затих к рассвету, переродившись в проливной дождь, самый ужасный, какой Лизбет когда-либо довелось видеть. Фредди Макбейн выпустил всех из подвала. Гостинице «Кис» требовался основательный ремонт. Как и все на побережье, она подверглась страшным разрушениям. Бар Эллы Кармайкл возле открытого бассейна исчез без следа, так же, как и одна из веранд. По всему фасаду зияли пустые окна, а крыша над выдвинутым крылом гостиницы была погнута. В вестибюле валялись кучи хлама. Прихватив Джорджа Бленда, Лизбет заковыляла к себе в комнату, где занавесила пустой оконный проем одеялом, чтобы уберечься от дождя. Джордж перехватил ее взгляд. «К нам будет меньше вопросов, если мы не видели ее мужа», — сказала она, не вдаваясь в обсуждение. Джордж кивнул. Лизбет стянула с себя одежду и бросила ее кучей на полу, а потом похлопала ладонью по краю кровати. Он понял, снова кивнул, потом разделся и проскользнул к ней под одеяло. Лизбет проснулась днем, когда солнце уже светило сквозь просветы в тучах. Боль чувствовалась в каждой частичке тела, а колено так распухло, что почти не сгибалось. Она выкарабкалась из постели, встала под душ и поискала глазами зеленую ящерицу. Та уже вернулась обратно. Натянув шорты и майку, Лизбет, прихрамывая, вышла из комнаты, не будя Джорджа. Элла Кармайкл была все еще на ногах. Выглядела она очень уставшей, но бар уже открыла, устроив его в вестибюле. Лизбет села за столик рядом со стойкой, заказала кофе и бутерброд. Покосившись на окно с выбитыми стеклами рядом со входом, увидела подъехавшую полицейскую машину. Только она получила кофе, как из своей конторы, появился Фредди Макбейн, а вслед за ним полицейский в форме. Заметив ее, Макбейн что-то обронил полицейскому, и они направились к столику Лизбет. «Это констебль Фергюсон. Он хочет задать вам несколько вопросов». Лизбет вежливо кивнула. Констебль выглядел устало. Вынув блокнот и ручку, он записал имя и фамилию Лизбет. «Мисс Саландер, мне сообщили, что вы и ваш друг нашли миссис Форбс ночью во время урагана». Лизбет кивнула. «Где вы нашли ее?» «На пляже, как только выйдешь из ограды», — ответила Лизбет. «Мы прямо-таки наткнулись на нее». Фергюсон записал ее слова. «Она что-нибудь сказала вам?» Лизбет только покачала головой. «Она была без сознания?» На этот раз Лизбет кивнула. «У нее глубокая рана на голове», — заметил констебль. Лизбет снова кивнула. «Вы не знаете причину происхождения этой раны?» Лизбет покачала головой. Фергюсон казался несколько разочарованным скудностью ее реплик. «В воздухе носилось, видимо-невидимо, разных обломков», — произнесла она, стараясь помочь. «Я сама чуть не получила планкой по голове». Фергюсон кивнул, соглашаясь. «Вы повредили ногу?» — спросил он, показывая пальцем на повязку. «Как это случилось?» «Не знаю. Я увидела рану, только спустившись в подвал». «Вы были вместе с молодым человеком?» «Да, с Джорджем Блендом». «Где он живет?» «В лачуге за кокосовым орехом. Это по дороге на аэропорт. То есть живет, если она еще стоит на месте». Лизбет решила не уточнять, что в данный момент Джордж Бленд спит в ее постели этажом выше. «А вы видели ее супруга, Рихарда Форбса?» Лизбет покачала головой. Казалось, констеблю Фергюсону не приходило в голову больше вопросов, и он захлопнул блокнот. «Спасибо, мисс Саландер. Я должен написать рапорт о летальном случае». «Так она умерла?» «Миссис Форбс?» «Нет, она в больнице в Сент-Джорджесе. Вероятно, своей жизнью она обязана вам и вашему другу. Умер ее муж. Его нашли на автостоянке у аэропорта 2 часа тому назад. Это примерно 600 метров к югу от гостиницы». «Он был в плачевном состоянии», — пояснил Фергюсон. «Печально», — заметила Лизбет, не выказывая ни малейших признаков потрясения. Когда Макбейн и констебль Фергюсон ушли, появилась Элла Кармайкл и подсела за столик Лизбет. Она поставила две рюмки с ромом и увидела вопросительный взгляд Лизбет. «После такой ночи следует подзаправиться. Я угощаю, и завтраком тоже». Женщины обменялись взглядами, подняли рюмки и чокнулись. Матильде надолго суждено было стать объектом научных исследований и дискуссий метеорологов стран Карибского моря и США. Торнадо такого масштаба, которое сопровождало Матильду, были неизвестны в этом регионе. Теоретически считалось невозможным, чтобы торнадо могло сформироваться над поверхностью воды. Постепенно эксперты пришли к единодушному мнению, что необычное нагромождение и столкновение погодных фронтов привело к возникновению псевдоторнадо, не настоящего торнадо, а его подобия. Инакомыслящие выдвигали теории, базирующиеся на парниковом эффекте и нарушенном экологическом балансе. Теоретические дискуссии Лизбет Салантер не увлекали. Она помнила то, что видела, и решила в будущем по возможности избегать братьев и сестер Матильды. В ту ночь несколько человек получили повреждения, но, как ни удивительно, погиб лишь один. Постояльцы отеля терялись в догадках, что могло заставить Рихарда Форбса покинуть гостиницу в самый разгар урагана. Вероятнее всего, это было очередным проявлением беспечности, столь свойственной американским туристам. Джеральдина Форбс была не в состоянии пролить свет на случившееся. В результате тяжелого сотрясения мозга у нее остались лишь бессвязные воспоминания о событиях той ночи. При всем при том, она стала безутешной вдовой.